მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, в эфире программа Археология. Меня зовут Сергей Медведев. Наша программа о болевых точках повседневности, об особенностях массового сознания россиян. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что, я боюсь, стало доминантой массового сознания – ненависть. Ведь вы знаете, существует мифология, что мы, россияне, такие добрые, открытые, всегда рады всем гостям. Вот, не знаю, вчера я буквально был на спектакле, потрясающий совершенно спектакль в Театре нации, рассказы Шукшина в постановке Алвиса Херманиса. И вот, как казалось бы, каталог русского сознания, такого, как его показал Шукшин. Немножко такое доброе, растерянное, но при этом невероятно остроумное. Доброта доминирует над всем. И мы себя привыкли видеть такими, как описал Шукшин. Так откуда же берется та ненависть, которая сейчас буквально наполняет наш телеэфир, наполняет наши улицы? Да чтобы не ходить далеко за примером, буквально вот недавно была осквернена, ну, не могила, а место убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту, которое называют и Немцов мост. Откуда берется вот эти вот совершенно бессмысленные, жестокие акты ненависти? Об этом я хотел поговорить с нашими гостями. Это Любовь Борусяк, Высшая школа экономики, которая как раз недавно вот на РБК у вас вышла статья с Левинсоном «Анатомия ненависти», да? Как раз «Анатомию ненависти» мы сегодня хотели бы разобрать. Политолог Марк Урнов. Добрый вечер, Марк.
Добрый вечер.
И член правления Международного мемориала Александр Черкасов. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Вот главный вопрос, который я хочу понять для себя, откуда это все берется? Это все внешнее? Это пропаганда? Или корни этой ненависти, вот этой вот злобы, они глубже? Любовь.
Но на самом деле очень часто хочется думать, что это пропаганда. А хочется думать потому, что всегда приятнее считать, что мы бедные жертвы, нас такими делают извне.
Не мы такие, жизнь такая, да.
Ну, не то чтобы даже жизнь, а есть, так сказать, вот некий источник, который нас портит, при том, что да, по опросам, вот русские считают, что главные черты характера – это доброта, искренность, терпение, а мы говорим о других вещах. Но на самом деле, в какой-то степени говорить о том, что пропаганда исключительно формирует ненависть, это попытка найти какие-то простые объяснения на очень сложные вопросы. А вопрос ведь очень сложный, потому что внушить массовому сознанию можно только то, что оно готово воспринять. И сейчас, да, конечно, эти проявления ненависти стали открыты, но значит, у нас были некие такие внутренние проблемы, которые мы решаем...
При помощи вот этой агрессии.
Да, с помощью этой агрессии. Если говорить о таком социологическом подходе, то, наверное, здесь целый ряд обстоятельств, которые способствовали тому, что вот в данный момент это все активизировалось.
Я думаю, мы об этом чуть-чуть позже поговорим. Я хочу вот сейчас спросить Марка. По-моему, в 2004-м, да, больше 10 лет назад, было исследование о вот авторитарном синдроме среди россиян.
Было.
Где, собственно, ты вот тогда и прописал вот эти вот основные вещи. Они что, уже тогда были ясны? Что вот эта вот почва вспахана, готова к ненависти, которой еще не было на телеэкране в тот момент?
На телеэкране не было, в сознании, в массовом уже было. В чем связано это было? Там я тоже об этом писал, что это такая волна агрессивности, связанная не с тем, что нам плохо, а с тем, что нам становится лучше, а хочется еще лучше. Это вот такое вот то, что в психологии, в политологии называется парадоксом Токвиля, характерным для вот стран, которые и обществ, которые не прошли еще конверсию рынком, у которых вот модель поведения в свое время американский такой очень хороший психолог Каткинсон ее описывал как модель поведения неудачника, когда ему становится чуть лучше, он хочет еще больше. Ну, такой вот эффект старухи в золотой рыбке. Когда становится плохо, он мгновенно сгибается и перестает претензировать. Вот тогда это была волна. Но на самом деле я не совсем вот с Любовью не согласен о том, что можно внушить только то, что уже сидит. Это верно, когда мы говорим о понятиях и о представлениях. А вот когда мы говорим о настроениях, о об эмоциях, потому что это надо иметь в виду, что человеческая эта психика очень чувствительна. Вот два примера. Давно, где-то уже, наверное, в 50-е годы, может быть, в 60-е, известен такой замечательный эксперимент, который американские два психолога Берковиц и такой человек, фамилия которого Лепаж.
Вот они, Лепаж, ствол и роковые.
Вот именно со стволом они проводили этот эксперимент. Они клали перед человеком ствол и начинали измерять. Ну, есть специальная процедура. Винтовку клали.
Винтовку, да.
И измеряли, насколько повышается агрессивность человека в зависимости от того, когда он видит оружие. Потом убирали оружие, клали теннисную ракетку. Агрессивность падала. Даже на это идет реакция. А кроме того, ну, такие замечательные есть разные тоже психологические эксперименты, называемые индуцированием настроений. Ну, вот, например, дают человеку серию выражений, 60 или 100, называется процедура Гальтена, и они в порядке нарастания агрессивности. В 50% случаев такое простое чтение по нарастающей агрессивности предложений вызывает у человека рост агрессии. В обратном порядке агрессия спадает.
Ну, то есть такое как бы табула раса получается. Человека можно вписать любую эмоцию.
Эмоцию можно вызвать достаточно легко и очень сильно. Особенно, когда идет интенсивная изо дня в день пропаганда эмоциональная. То есть я могу не принимать формулы, я могу не принимать идеологии, я не могу не принимать идей. Но вот что касается эмоционального заряда, у меня нету фильтров против этого.
Саша, вот я хочу вас спросить. Все-таки я копаюсь в нашем обществе, где те зерна, из которых проросла наша ненависть? Потому что для меня, например, вот очень важные ключевые моменты — это фильм Алексея Балабанова. При том, что я его невероятно высоко ставлю, да, это некая такая азбука российских архетипов у Балабанова. Но вот вспоминаю «Брат 1», «Брат 2», вот эти двое. Это же какой еще, 94-й, что ли, год?
Это середина 90-х, причем очень важно, как был понят и воспринят еще первый «Брат». Ведь о чем это фильм? Это такой плохой Форрест Гамп. Человек, который идет по жизни, не понимая, через что он идет, делает страшные вещи. Вот кассету получает от каких-то музыкантов. Не понимает, что это за музыканты. Не знает, что это за музыка. Убивает людей направо и налево. Вообще-то страшный человек.
Он автомат. Он не
Форрест, он такой добрый, а здесь наоборот. Бодров-младший, он же такой интеллигентный, утонченный. У него там, кажется, работа дипломная была про что-то итальянское. Он сыграл такого плохого парня. И вдруг этот плохой парень был воспринят как хороший парень. А «Брат 2», извините, это уже сознательный выбор. Что именно такой наш «Брат 2», он наш. Возможны варианты. И вопрос выбора из этих вариантов, он очень важен. На самом деле, у нас ведь есть, у нас в широком плане, у советских людей, например, есть опыт, исторический опыт того, как на месте насилия возникало нечто иное. Вот, например, Литва. В конце 40-х, начале 50-х жесточайшее партизанское движение в послевоенном Советском Союзе. Сотни тысяч погибших с обеих сторон. А в 70-е годы уже совсем не так. Скажем, Борис Гаяускас, который сел в 48-м году за то, что, отстреливаясь, чекиста ранил или убил, вышел после 25-летнего срока. И что он начал делать? Он начал переводить «Архипелаг ГУЛАГ» на литовский. Сел, правда, еще на 10 лет за это, но Литва изменилась под влиянием чего? Под влиянием в большой степени литовской католической церкви. И в итоге к 90-м годам мы имели такое общество, которое обеспечило самый безболезненный переход в новое состояние на всем советском, постсоветском пространстве.
Вот да, вот это я хотел тоже спросить. В 91-м году тяжелейшие времена. Я помню эти очереди за хлебом. Я уже не говорю там, это в Москве-то, а я уже не говорю все эти конфликты межнациональные по периферии. Но, по крайней мере, в толще российского общества, как такового, я совершенно не видел вот этого вот заряда ненависти.
А потому что плохо было. У нас иной тип реагирования. Нам, когда плохо, мы не злимся. А когда начинает быть хорошо, нагнетается агрессия. Вот то, что мы имеем, скажем, начиная вот 2000-х годов, когда цены на нефть там стали подниматься, действительно улучшался уровень жизни и так далее, пошла раскручиваться спираль претензий. Одновременно мозги старые, авторитарный синдром сидит. И вот идеология, которая на самом деле требует агрессивности, связалась с волной агрессивности, вот такой вот индуцированной, ситуативной, И она породила очень мощный кулак. Вот на чем сейчас, скажем, наша пропаганда так успешна. Потому что идет атака прямо по двум направлениям. Одно нагнетается эмоциональная волна агрессии, с одной стороны. А с другой стороны, те самые стереотипы идеологические, которые в мозгах сидят, подкрепляют агрессию, еще больше вызывают. Ну, вот и успех.
Я думаю, что если говорить о массовом сознании, они индивидуальны, потому что все-таки истории разного рода психологических эксперименты, это воздействие в лабораторную ситуацию, когда человек не может отказаться от индуцированного воздействия.
Ну, человек 5 часов смотрит телевизор,
да, но его никто не вставляет, как-то... и в интернете как? Другая ситуация. То есть там человек сам, в общем, выбирает источники и приходит к тому же самому. Никакой разницы в поведении, в мнениях, степени агрессии у интернет-пользователей и телезрителей нет. Вот это самое интересное. А но мне хочется немножко в 91-й год.
Вот я сейчас... Хочу немножко на секунду на этом зафиксироваться, для, у Любови Борусяко это уточнить.
Да. Про 91-й год скажу. 91-й год – это время ожиданий, когда было ясно, что плохое в прошлом нас ждет хорошее.
Нет, период... Через 4 года здесь будет город-сад, что злиться-то?
И в этот период это не от того, что плохо, мне кажется, а от того, что есть взгляд в будущее, нет, где, наконец, мы избавимся от того, что нам мешало
во-первых,
жить.
Было очень плохо, и во-вторых, была надежда, что очень быстро это все произойдет.
Станет хорошо. И в этом смысле современная ситуация, когда взгляда в будущее в общем нет, когда нам ничего не ожидают в будущем, а желание объединиться, быть вместе, оно очень сильное, вот тут начинается, ну, тут много проблем. И травма психологическая, такая социальная, полученная в результате все-таки распада СССР, которая вот в связи с тем, что время шло, жить вроде становилось лучше, а для чего, как жить, в общем, было непонятно. И перенос неудовлетворенности, ведь у нас, например, к террористам, когда бывают, значит, взрывы, очень сильная агрессия возникает, она очень быстро проходит. К чиновникам, как правило, и к силовикам она гораздо более устойчивая, и она не меняется. Вот ощущение, что ты, в общем, беззащитен при всех своих относительно в тучные годы неплохих экономических, значит, позиций, она не уходит.
И но, согласитесь, у нас все-таки разная ненависть, скажем, к мигрантам и ненависть к чиновнику и силовику. Ненависть к мигранту, она отливается вполне конкретной формой действия, вспомнить Бирюлева.
Она, как правило, не выливается никуда. Вот Марк вспомнил 2004 год. В 2004 году я провела опрос московских студентов и написала статью «Патриотизм как ксенофобия». Студенты, благополучные московские студенты демонстрировали чрезвычайно высокий уровень ксенофобии.
О чем мы говорим?
И было отнюдь не от того, что им внушали, а почему? Первое, хотелось ощущать некоторое чувство единства, а единство у нас, как правило, возникает против кого-то, как говорили в театре, против кого дружите. Второе, это некая конкуренция. Потому что Москва у всех, даже по отношению к иногородним, приехавшим в вузы, они занимают наши места. Москва – это тот ресурс, который принадлежит только нам, не говоря уже о всех остальных.
Москва не резиновая.
Россия для русских, Москва для москвичей.
Да, да,
и
все, да.
Когда агрессия высока, бить хочется слабых.
То есть, смотрите, почему? Здесь тогда мы все-таки выходим на какие-то такие миграционно-демографические аспекты этой ненависти. И, они связаны сильно с этим замесом.
Это, по-моему, упрощение. Это попытка рассмотреть все происходящее как нечто совершенно объективное. Вот так оно течет, и все. Но кроме естественного течения вещей, бывает еще нечто другое. Что было тогда в 80-е к началу 90-х? А тогда, между прочим, было очень интенсивное обсуждение той ситуации, в которой мы оказались, и возможных вариантов поведения в этой ситуации. Обсуждение и выбора. Русские, в широком смысле, мы умеем быть и плохими, когда нам плохо, очень хорошо умеем быть плохими, и хорошими умеем быть. И толпа может быть такой и сякой, в зависимости от того, как с этой толпой, как в этой толпе работать. Вопрос, работать ли. Так вот, начало 90-х – это результат некоторой большой работы, и среди интеллигенции, интеллектуалов, и работы, адресованной в толпу, в народ, в общество. Нулевые годы – это отсутствие такого разговоры и совершенно другие модели поведения, которые предлагаются как нормальные. Начать с того, что мы живем в воюющей стране. С 79-го года, то есть уже 35 лет, мы живем в воюющей стране. Даже в самом, что есть, мирном 92-м году, когда вроде бы Россия отделилась от всех войн, российская армия участвовала тогда в 5 войнах на территории Советского Союза.
Вы же согласитесь, Александр, какие реакции разные были, как относилась, так скажем, прогрессивная общественность там, к первой войне в Чечне?
Ну, даже до первой...
И прогрессивная к первой войне относилась очень негативно.
И даже...
Непопулярная была война.
И даже до первой чеченской... И даже до первой чеченской было много всего. Да, действительно, куда-то делись все те барьеры, которые казались достаточно прочными. Куда? Вопрос... Тут даже маршал Язов оказывается чуть ли не гуманистом, потому что после 3 погибших в Москве в 91-м году он вывел из Москвы войска. По сравнению с ним паркетные чиновники, которые спокойно отдавали приказы, после которых гибли сотни, тысячи, десятки тысяч людей, которые сами-то не воевали, не имели такого опыта, они кажутся, справедливо кажутся, монстрами. Весь тот советский опыт... Лишь бы не было войны. Ну, при всей лицемерности этого лозунга, он же все-таки впитался, и у многих это было чем-то важным. По сравнению с тем, что теперь об атомной войне рассуждают как о чем-то вполне допустимом.
Вот не все... тогда рассуждали. Но оборона на честь сделала, всенародная, бомба атомная есть.
Но все-таки ощущение того, что... В случае атомной войны нужно завернуться в простыню и ползти на кладбище, что это нечто страшное и конец всему было. А сейчас такое простое рассуждение, такое же простое, как у чиновника, которого послал бы в гнойную хирургию поработать на недельку,
прежде чем если он я согласен принимал с Александром, решение. Вот,
все это безответственность.
70-е, оно такое, анекдотическое было немножко такое, фольклорный макабр, вот это отношение к атомной войне. А сейчас на полном серьезе, когда мы слушаем нашего посла в Дании, который, так сказать, говорит, что эти страны мешают.
Это
какой-то вот подмена людей.
В 1988 году я проводил опрос среди наших физиков-теоретиков в Москве. Так среди них в 3 раза больше людей боялось начальства, чем термоядерной войны. Так что это вот такое некое специфическое...
Ну, потому что она совершенно нереалистична в это время. Казалось, как
ну да, сейчас и это, надо сказать, тоже часть вот этой вот культуры ненависти, которая не просто абстрактна, да, в том числе она и Немцова убила, и сейчас разрушила вот этот вот самодельный из цветов памятник, эту гекатомбу из цветов, которые на Москворецком мосту. Но дело в том, что эта ненависть может обернуться вполне реальными ядерными какими-то эскападами.
Ну и даже не ядерными. Извините, число людей, имеющих опыт насилия, насилие не по отношению к говорящим на ином языке, ни к вьетнамцам, ни к афганцам, а к таким же говорящим по-русски. Число таких людей очень велико. Число людей, имеющих опыт безнаказанного насилия, очень велико. Та же полиция и прочие силовики через Кавказ были прогнаны за последние 15 лет в очень большой своей части. И то, что именно это и книжками в мягких ярких обложках, и телеэкраном с его бесконечными сериалами про ментов и спецназы на Кавказе. То, что это преподносится как некоторое нормативное поведение, ничего в этом страшного нет. И то, что жертвы у нас меряются уже не единицами, а нулями. 100 тысяч человек, 200 тысяч человек, кто больше, а не отдельные люди. И то, что стиль подачи всего этого, как будто с высоты ангельского полета, людей там не видно, нету сопереживания, нету эмпатии. Все это воспитывает, такой сниженный порог.
Ну да, снижение болевого порога. Это мнение Александра Черкасова.
Совершенно точно смещаются. Конечно, там еще 20 лет назад или там 30 лет назад просто вот рассказать о том, что кому-то там набили морду или начались коллективные драки, это воспринималось как нечто странное. Сейчас это уже нормально. Но вот здесь опять-таки вот интересно, такие политологические, социологические, психологические исследования есть. Когда ведется война в стране, или страной, то вот такой вот агрессивный хвост в поведении остается в среднем лет на 5. люди просто начинают вести себя по-иному и страдают от этого вот агрессивного хвоста. В основном мирные граждане страны, ввязавшиеся в войну. Вот становится естественно нормальным. Но тебе не понравилось, когда ты взял, пристрелил, там, или порезал, или устроил драку, или дом поджег, или могилу развалил.
Это как часть посттравматического синдрома?
Ну, это действительно смещающиеся нормы, которые очень медленно возвращаются. Вот такая главная моя претензия к пропаганде. Вот, легко напоить человека. Понимаешь, может дать пол-литра или там два, он напьется. А вот выводить его из состояния алкогольной интоксикации нужно долго и очень осторожно.
Да, детоксикация дольше. Это Марк Курнов. Напомню, что вы слушаете программу «Археология». В гостях у нас Марк Курнов, Александр Черкасов и Любовь Борусяк. Я хочу вот что сейчас уточнить. А каковы сейчас объекты ненависти? Вот мне кажется, что достаточно долго это были, ну, собирательно, извините меня за политкорректность, да, вот все это черное, начиная с того же балабановского фильма, да, и кончая «Хватит кормить Кавказ» и «Русскими маршами» и «Бирилева».
Это да. То же самое. Вот это, Сергей, вы сказали о том, что какие-то такие социально-демографические характеристики отличали. И это ровно то, о чем мы говорим об антимигрантских, об этнической ксенофобии. И она понятна в каком смысле? В том смысле, что ты визуально отличаешь своих от чужих. Вообще стремление для чувствовать рядом плечо своих, оно очень сильное, потому что в нашем обществе, по всем исследованиям уже последних десятилетий, современный человек, при том, что материально он жил все лучше и лучше до какого-то времени, он чувствовал свое одиночество в том смысле, что никому нельзя доверять, кроме самых близких людей. И вот это стремление почувствовать некое единство, оно становилось все сильнее и сильнее. В этом смысле вот мы и они, как на войне, да, и мы, когда побеждаем там в футболе или на Олимпиаде, это общий восторг, потому что там тоже свои и чужие.
Нет, это базовая структура идентичности, которая у нас не была.
А сейчас ситуация стала очень необычной, новой, вот в каком смысле. Когда в декабре 2011 года начались в Москве протестные движения массовые, то пропаганда очень пыталась их максимально дискредитировать. Выходили вот, значит, известные телепередачи типа «Анатомии протеста», и что-то не очень получалось. Не очень получалось вызвать такую очень сильную по отношению к этим врагам народа агрессию. Вот не всегда удается, хотя программы были, ну, очень эмоциональные. Сейчас другое. Смотрите, с одной стороны, у нас есть традиционные враги, которых мы воспринимаем в той или иной степени актуальностью всегда. Но всегда американцы... Это наши враги, хотя бы потому, что...
В 90-е все-таки так не было.
Кроме, да, очень короткого периода, буквально там 2 года, когда шла, наоборот, пропаганда, что они нам помогают, и когда формировалось то, что тогда называлось социологами черным сознанием, что у нас все плохо, значит, у них все хорошо. Потом это черное сознание очень быстро начало себя переживать.
А вот сейчас мне интересно, сейчас американцы заняли место мигрантов, заняли место черных.
Нет, ну,
Украина и Америка.
Значит, могу
Порошенко
сказать,
и Буш, они что, вот вместо Кавказа и Средней Азии?
В какой-то степени, да. Сейчас актуальность вот этих врагов временно ушла.
Я
повторяю, вот хочу обратить внимание на слово «временно». Сейчас мигранты, ну, это, конечно, мы их не любим, но есть гораздо более актуальные враги, поэтому те как бы ушли на время в тень. Скорее всего, на время.
Александр, я хочу спросить, Александр Черкасов, насколько сейчас ушла вот эта вот традиционная ксенофобия, которую вот все эти годы отслеживали и вы в мемориале, и в других местах. Насколько она заменилась вот этими новыми сконструированными врагами, украинским и американским, евро?
Да все оно сконструированное. И чеченцы были сконструированы, причем их сознательно конструировали в блаженном 93-м году, когда обострилось противостояние между президентом и его командой и парламентом, наш замечательный пропагандист Михаил Никифорович Полторанин использовал свои советские навыки, вместо плохих евреев боролся почему-то с плохими чеченцами. Хасбулатов был неплохой спикер, а злой чечен, засевший в Белом доме. И, соответственно, структура охраны Белого дома это были не то чтобы оппоненты, да они там все чеченские бандиты. Это прекрасно лилось из ящиков и репродукторов, особенно на милиционеров и ВВшников. В итоге, когда они готовились Белый дом штурмовать, то в их внутренних переговорах было такое ощущение в радиопереговорах, будто они собираются сейчас то ли Кабул брать, то ли Грозный. Образ врага был сформирован достаточно искусственно. И сейчас тоже, в общем, это все искусственно. Вопрос в том, что от этого мы особенно никуда не уйдем. В замечательной книжке Джона Стейнбека «Путешествие с Чарли в поисках Америки», где-то в американской глубинке он говорит с каким-то фермером, тот поминает соседа. Вот говорит, у меня сосед, говорит, всегда Рузвельт ругал. Вот как он, говорит, Рузвельт ругал, когда у него куры крупом болели. А теперь Рузвельт умер, он не знает, что ему делать. А вы ему скажите, говорит рассказчик, вы ему расскажите, что существуют русские. И у него все сразу наладится. И через несколько фраз произносит фермер еще фразу. Наверное, у русских тоже существуют такие русские, только они называются американцы. Вопрос в том еще, что по отношению к этому оппоненту дозволено. Вот порог того, что дозволено, сейчас как-то немножечко изменился. Что разрешено, что запрещено. Что есть нормальные методы, что есть экстремальные. Когда-то считалось, что экстремальные – это когда насилие применяем, да? А сейчас выясняется, что экстремист – это не тот, кто насилие применяет или одобряет насилие, а тот, кто меня хорошего спровоцировал. То есть и тут понятия смещены. Мне можно, ежели меня спровоцировать или оскорбить чувством, мне можно по отношению к этому самому мигранту, демократу, Обаме, то, что раньше, казалось, было нельзя. Вопрос ведь не только в том, кто теперь у нас назначен чужим, а кто временно отставлен из этой когорты. Вопрос в том, что можно сделать, причем сразу же и не отходя от кассы.
Вот это, да, вот это мнение Александра Черкасова, вот это меня тоже очень впечатляет. Последний год, наверное, да, я понимаю, американцев там фобия, Обамофобия, но сейчас она слилась с каким-то таким внутренним расизмом русских. И вот это вот то, что Обама, банан, Обама, то, что куплю кожу Обамы, пишут на машинах, вот эти вот какие-то народные праздники, где сейчас на Масленицу сжигается чучело Обамы и так далее. Это какое-то, по-моему, возвращение к архаике, которое вот последний раз так выплескивалось где-нибудь там в 19-20 году, да, вот когда носили там чучело Чемберлена и так далее.
Когда поднимается...
Марк Курнов.
Когда поднимается волна агрессии, сознание упрощается. Это есть такой просто совершенно четкий закон. Мы примитивизируемся. Поэтому, понятное дело, что и начинается спрос на примитивно-простые решения, и образы примитивизируются, и все что угодно, и поведение.
Чем это народное, это из самых глубин идет.
Конечно.
Я вот думаю сейчас, что даже советская пропаганда такого даже близко не... Я буквально вот сейчас ехал на эфир, впереди едет там в Москве много грязных машин, да, грязная газель, и там, вы знаете, часто пишут пальцем какие-то такие месседжи, которые очень интересно считывать, это такая структура народного подсознания. На этот раз на газели было пальцем написано «Я там не люблю ни сердце НАТО». Я думаю, в Советском Союзе все эта пропаганда наша, откуда исходит угроза миру, все эти политинформации, все эти... Они близко не достигали такого, чтобы советский человек вдруг себя на машине написал «Я не люблю блок НАТО». А сейчас пишут.
Потому что советская пропаганда при всей ее, в общем, такой жесткости, она камуфлировала себя в борьбу за мир. Это вот замечательная формула Галича «Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне». Она совершенно точно вот так вот и была.
Парабеллум, да. Вот,
а сейчас очень активно культивируется повсеместно демонстрация насильственных действий. Это вот не проходит. А касаемо объектов, я думаю, что и вот нацменьшинства никуда не ушли. Просто вот спектр агрессивного приложения, он обогатился. Вот этноконфликты, они ведь не только для нас характерны, они характерны для любой страны, в которой низкий коэффициент рождаемости, в которой очень сильно начинают расти меньшинства. инородцы, приезжие. Это в Европе происходит. Это частично происходит даже в Соединенных Штатах. Это и подавно происходит у нас. Везде идет реакция на появление иных. Ну, а мы сейчас к этому естественным образом добавили Соединенные Штаты и Украину, но вот тут очень так хитро на самом деле.
Евреи, они ведь практически ушли, да?
Они не ушли, они уехали.
Нет, ну их вовнутрь, ушли из сознания, конечно,
в качестве объекта ненависти.
90-е годы сменили кавказцы, значит, по крайней мере, на какое-то время, но мне хочется чуть-чуть...
Но сейчас сливаются с либералами, да? Ведь, как вспомните, с Кайбедо и ее абажуры
знаменитые. Вот как раз я хотел сказать. Ну, первое, что я хотел сказать, почему 70-е годы пропаганда все-таки не была такой успешной, ну, хотя бы потому, что вокруг Брежнева не сплачивался народ, а вокруг Путина сплачивается. А для нашего сознания массового очень важно наличие авторитетной фигуры. Вот,
и Брежнев был добрый человек, вечный человек.
Да, 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 но он был героем анекдотов, значит, мы помним, как он, кто постарше, мы помним, как он говорил, и чем больше он говорил по телевизору, тем меньше, значит, происходило вокруг этой фигуры сплочения. В этом смысле простая очень, значит, дихотомия. С одной стороны, сильный, спортивный, белый, замечательный Путин, с другой стороны, его оппонент Обама. Это как бы один символизирует русский народ, другой символизирует американский. Сказать, что это сложно организовано, нет. Но вот здесь самое интересное то, что я вот впервые начала отслеживать в последний год, это то, что на моей памяти вот для нашего массового сознания внутренние враги никогда не были такими актуальными, как сейчас. Вот уровень сплочения нации достиг такой, скажем так, такой высоты необыкновенной, что теперь, в общем, враждебность, ну, такой комплекс образовался. С одной стороны, заокеанские враги, с другой стороны, враги-предатели внутри нас.
Ну, говорят, война.
Ну, даже не только война. Да, но предатель – это еще хуже, чем враг, которому и положено быть врагом. И вот здесь, значит, немножко вспомнили о евреях, хотя еще пока это не главная сила. Но то, что даже у образованных людей, которые пишут в интернете, ненависть, внутренний враг, пятая колонна вызывает более сильную, чем враг, которому положено быть врагом, американцы, да, это так.
Но это сливается, мне кажется. Да,
нет,
да?
Это они образуют такой единый сложный.
Пятая колонна, она, конечно, да, является носителем какого-то внешнего вируса. Вот как это была анатомия ненависти, анатомия протеста, это же там был Гивитер Гвамадзе, то есть это грузины. Сейчас говорится, что за вот этой ритуальной жертвой, сакральной жертвой стоит украинский след. Западный след или это украинские спецслужбы организовали?
Ну, кстати, уже появляются книги о том, что во всей украинской катастрофе виноваты евреи.
Ну, в основном все-таки американцы.
Я специально купил книгу.
Так же, как грузины были в мире, за грузинами американцы. На самом деле, нам воевать с какой-нибудь маленькой Грузией вообще никакого интереса. Сплочения не происходит. Когда мы воюем через Грузию или через слабую Украину с Америкой, вот тогда это настоящий признак нашей настоящей силы, особенно если мы в этой войне выиграем.
При всем при том, что по социологии единственная страна, которую, ну, по крайней мере, по состоянию на прошлый год, российское общественное мнение признавало более сильной, чем Россия, были Соединенные Штаты.
Александр Черкасов.
За этим еще скрывается катастрофическое упрощение представлений и о себе хороших, и тем более об оппонентах. Невозможно не любить Кавказ и людей, которые там живут, если хоть немножко пригляделся к тому совершенно разному, многообразному Кавказу, с которым связана наша история, литература. Ну, все писатели практически 19 века так или иначе были на Кавказе, о Кавказе писали.
В смысле, злой чечен ползет на берег?
Лев Николаевич Толстой, Михаил Юрьевич Лермонтов, который поручик спецназа, но что он писал, а как он писал? Да господи, невозможно, если видишь в кавказцах эту сложность, эти многолетние, многосотлетние отношения, невозможно не задуматься и не заговорить. А вот если все упростить и уйти от разговора, тогда остается язык насилия. Катастрофическое упрощение представления о мире, где чикагский профессор Барак Обама превращается в карикатурного персонажа, оно позволяет менять еврея на таджика и кого угодно ставить на это место врага, особенно не задумываясь.
Потому что, как говорил Гитлер, например, если вы хотите сделать врага, то вы должны сконцентрироваться на одной его черте и бить в нее постоянно. Невозможно воспринимать врага в широком спектре характеристик.
Потому что как только ты видишь во враге человека, в другом себя, уже он не такой враг. И я еще раз повторю, уход в языке описания любых событий от человеческого масштаба, от того, что неважно где, в Киеве, в Тбилиси, в Донецке, живут люди, вот крупно написать, здесь живут люди. Переход к языку «Ди эрста колонны марширт», «Ди цвейта колонны марширт», он позволяет прекрасно делать из врага из кого угодно.
«Ди эрста колонны марширт» – это время абсолютно джентльменских войн.
К сожалению, если мы рисуем стрелки красные и синие на карте, то это касается уже и нас, как москвичей, и нас же, как киевлян. Для одних приемлемо долбить градом по Донецку, для других приемлемо долбить градом по Грозному, для третьих приемлемо долбить градом по Цхинвале, потому что людей-то ни там, ни там, ни там нету, а есть враг.
Ну, логика массовых войн, да, то, о чем говорит Александр Черкасов, логика расчеловечивания.
Логика массовых войн разная была. Вот я недавно перечитывал, скажем, севастопольские рассказы Толстого. Это фантастическая история. Там стреляют друг в друга французы, русские. Потом объявляется перемирие. Русские и французские офицеры выходят, курят вместе, обсуждают, какие вообще храбрые и хорошие противники. Вот интересно повоевать, потом перемирие кончается, продолжают стрелять друг в друга. Сейчас просто невозможно.
Это другая эпоха, конечно. И через это мы перешли уже давно. Уже в 1914 году, то есть 100 лет назад, логику колониальных войн, где противник обесчеловечен принципиально, перенесли сюда, на европейский континент. Есть. И войны с тех пор — это войны с совершенно карикатурным и нечеловекообразным противником.
В целом, да, но, знаете, тоже сейчас не могу поделиться историей. Буквально вот я сейчас читал, и фильм, наверное, смотрели, «Нота Баршая». И он там рассказывает, как они выступали, музыканты, на передовой, на фронте. И вот там они выступали прямо у самой линии фронта. И там артисты выступали, играли, скажем, какой-нибудь трио Моцарта. И иногда выходили немцы послушать. Они выходили на окраину поляны, и немцы присаживались, слушали, как играют музыканты, и потом уходили обратно за линию фронта. И их видели наши бойцы, и они все вместе сидели и слушали. Нет, это так просто в качестве сноски.
Это серьезно, потому что у меня, например, такое впечатление, что уровень агрессивности у человечества на очень долгом промежутке времени он постоянно нарастает, 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 и мы как
фон этого не замечаем. А, кстати, вот Марк Гурнов ставит вопрос философский, а растет или падает уровень агрессивности? Или мы его учимся ритуализировать, да, замещать компьютерными играми, вот, стрелялками, бродилками, всеми этими?
Вот читаю, например, исландские саги, да? Вот едут люди с топорами воевать друг на друга. Выходят, они же не бросаются сразу драться. Ну,
они представляются.
Они начинают разогревать друг друга, оскорблять друг друга. И только вот когда вот уже на пике агрессивности, они начинают друг друга молотить. То есть они приехали драться, но эмоционально готовы не были. А с течением времени нет. Просто можно посмотреть, как увеличивается количество жертв, как становятся все более и более жесткими и античеловечными средства ведения войны, как все более и более по-жесткому начинают обращаться с мирным населением. Это же все показатели одного и того же. Смещается норма.
Александр,
на самом деле соревнования средств ведения войны и средств попыток наведения чего-то человеческого в этот ужас – это же параллельное существование. История гуманитарного права, она же древняя. Известный нам сюжет с спартанцами, царем Леонидом и персами – персидскими послами, которых сбросили в колодец, он имеет продолжение, потому что спартанцы послали своих послов к персам, вот где мы ничего не боимся, вы теперь наших убейте. Что сказал персидский царь? Я их не убью, потому что тогда я утрачу право судить их. Все-таки различие между варварством и законом, оно есть всегда. А вот убирание этого различия, то, что сейчас мы видим в разговорах, в описаниях происходящего на Донбассе.
Это да.
То, что можно все, то, что нету ограничений, нету заповедей. Это нечто новенькое.
Это мнение Александра Черкасова. Помню, что у нас в гостях Александр Черкасов, мемориал, политолог Марк Урнов и Высшая школа экономики Любовь Борусяк. Вот я сейчас хочу в оставшиеся нам 15 минут этого эфира, мы поговорили об объектах ненависти, да, о том, как они менялись, о том, как это когда-то были евреи, затем это стали кавказцы, мигранты из Средней Азии, затем это переключилось на Америку, на Украину, и сейчас очень ловко переключается на пятую колонну, то есть такая перенастройка регистра ненависти. Это объекты. А что нам сказать о субъекте ненависти? Кто ненавидит? Кто эти люди, среди которых больше всего распространена ненависть? Это как-то коррелирует с уровнем образования, с уровнем доходов? Люди чувствуют себя проигравшими в этой социальной системе. Любовь.
Ага. Ну, я только, кстати, вот одно слово скажу о том, что в быту, конечно, исторически общество очень сильно гуманизировались, потому что право сильного, оно, вот когда оно проявляется в таком физическом насилии, оно сейчас воспринимается совсем не так, как это было даже 50 лет назад. И в войнах все-таки раньше, вот когда контактно вступали в бой с противником, чувство агрессии, оно было сильнее, чем когда ты нажимаешь на кнопку. Но не в этом дело. Значит, что касается субъектов. Вот здесь надо сказать, что мы, вот социологи, за последние 25 лет несколько раз проявили, ну, некоторую наивность. Сначала мы думали, что смена поколений приведет к гуманизации общества, что вот придут, уйдут воспитанные еще в советское время, там, настроенные против одних, других, третьих люди, новые поколения, которые воспитаны уже в новое время, и они будут более демократичны, более либеральны. Это оказалось не так. Молодежь во многих, по отношению ко многим очень явлениям более консервативна и жестко даже, чем более старшие поколения. Теперь, что касается образования. Вот здесь я очень хочу сказать о том, что вторая идея была о том, что вот общество телезрителей сменится обществом интернета. Это более образованные люди. Это люди, у которых есть возможность увидеть жизнь во всей ее сложности. А это всегда элементы анализа, они всегда предполагают все-таки более взвешенный подход, да, потому что агрессия все-таки такая...
Так, по-моему, это не оправдалось.
Вот это вторая надежда. наша надежда, да. Которая оказалась признаком наивности.
Как потому и первая.
Вот первая сначала, потом вторая, да.
И молодые, молодой человек сидит в группе ВКонтакте.
Оказалась совсем не менее консервативной, чем те поколения, на смену которые они пришли, и интернет-пользователи оказались не менее агрессивными, образованные, успешные. Я, например, все время отслеживаю дискуссии, которые ведут представители того, что можно назвать условно средним классом, столичным. Мы там видим абсолютно те же самые высказывания, абсолютно ту же самую агрессию, как в тех группах, которых мы...
Что меня удивляет, грубо говоря, кто поедет убивать на Донбасс?
Мы сейчас... А ехать мало кто хочет.
Нет, ну едут. Но смотрите, мы читаем истории.
Их вот все-таки там очень мало.
Екатеринбурге собираются, потому что есть точка зрения, что едут люди, которым, так сказать, обрыдла жизнь, которым нечего терять, которые в своих каких-то дальних городах и весях сидят без перспектив жизни, и вот веселуха пришла, война, едут пострелять. Но ведь я вижу, что едут и какие-то там менеджеры успешные.
Едут за романтикой войны.
Едут за романтикой. Да, это это не связано. Вот это в Америке, я не знаю, для негров всегда спорт и достижения, в общем, война, это была возможность поднять свой статус. Здесь этого, скорее всего, нет, но все-таки это не массовое явление, чтобы все, как раз большинство по всем опросам, они, конечно, хотят, чтобы Россия выиграла, но все-таки как-нибудь без нашего участия. Это такое проявление брутальности. Такой брутальности, оно может быть, потребность такая может быть в любом социальном слое.
В любом обществе, наверное, есть.
Марк, я вот хочу уточнить сейчас вопрос.
Вот сейчас закончу фразу. Вот в любом обществе наверняка есть некая группа людей, которые всегда готовы, я хату покинул, пошел воевать, чтобы воевать. Землю крестьянам в Гранаде отдать.
Понимаешь, вот, в Донбассе отдать,
вот,
да.
Вот это точно. И они едут. Они едут не от того, что там их ущемлено что-то. Это Че Геваров, на самом деле, которому хочется разжигать пожар мировой.
Да,
у нас таких Че Гевар много.
Да, и вот
упрощать... Но это всегда во всех уровнях присутствует некий, так сказать,
это
уровень таких...
Какая война и чего от нее хотят. В разную есть...
Таких романтиков насилия.
Да, есть... Это все-таки разные войны бывают. Я думаю, что если вы, там, не знаю, на страну напали, то таких, тех, кто хочет ее защищать, гораздо больше.
Нет, вот так поехать там повоевать.
А вот поехать повоевать, иностранные легионы, кто туда попадает?
Хорошо, но если Александр Черкасов, я хочу спросить.
Кажется, это сложнее. Давайте не говорить категориями. Да, действительно, наверное, есть те, кто кредитов понабирал. Есть, с другой стороны, люди вполне идейные, которых я еще несколько лет назад не заподозрил бы в том, что они туда поедут. А есть те, кто, в общем, все про свои предыдущие истории вполне мирные, себя готовил к тому, что вот в какой-то момент слово превращается в дело. А есть те, кто участвовал в событиях уже давно. Назову одного персонажа. Игорь Стрелков, который в 92-93 году был в Боснии, в 92-м в Приднестровье, в 93-м в Белом доме в Москве, участвовал в Первой Чеченской, Второй Чеченской, и вот он 12 апреля прошлого года конденсируется в районе Славянска. И он не один такой. Достаточно много народу, которые прошли через разные конфликты постсоветского времени, и тут уже мы социологии не отделаемся, это у нас преемственность в этой группе, которая продолжает свою войну. Это война, которая какое-то время была, назад была маргинальна, но, грубо говоря, Белый дом переехал в Донецк. Это не современные категории, это продолжающиеся.
Это люди 90 октября 93-го?
Отчасти это люди октября 93-го.
Это вечные люди.
Кто-то, Бородай, например, тоже был со Стрелковым в Белом доме.
Но они являются статистически значимыми, и то, что ими движет.
И это статистически значимая часть нашей общей истории, которая воевала все эти годы и которая сейчас побеждает. Это, если угодно, отчасти побеждающий Августов Слепуч. Это отчасти побеждающий октябрь 93-го. И то, и другое – это легализация агрессии, насилия, ксенофобии. Отчасти под флагом защиты. Защиты угнетаемого своего же русского меньшинства, защиты своего угнетаемого класса, защиты своей угнетаемой веры. Агрессия под видом защиты — это очень распространенная вещь. Например, в Иране во время революции 78-го года они побеждали именно так. Вроде бы защищаемся, а на самом деле побеждаем. А
вот Александр Черкасов, я хочу сейчас
антикапитализм получится, национал-социализм в чистом виде.
Да, два вопроса, которые сейчас я в конце хочу обсудить. Значит, оба вы сейчас назвали. Вот Александр Черкасов, я хочу спросить. Защита русских, угнетаемых. Вот этот вот... Ресентимент, то, что называется, да, я, когда предвыборная кампания, езжу плакаты Жириновского «За русских, за бедных». Откуда это пошло, что русские бедные, русские угнетаемые? Это все какая-то вот придумка, идущая оттуда, из 93-го, из, не знаю, там, мифологии великой геополитической катастрофы, распада Советского Союза,
Жириновского
страны на коленях.
Придумали еще в 90-м году, он с тех пор более-менее в пределах своей роли прыгает и трясет бубенчиками. Отчасти это то, что складывалось еще в период распада Советского Союза, ведь, смотрите, некоторые из конфликтов тогда закладывались не то чтобы искусственно, но в них подливали керосинчику, чтобы предотвращать распад Союза. Не то чтобы не было никаких предпосылок у сепаратизма в Абхазии, в Южной Осетии или в Приднестровье, но то, что была идея связать республики тем, что в республиках разжечь собственные сепаратистские конфликты, и с 90-го года это делалось, это было. И попытка найти собственную такую социальную базу, отчасти русскую, отчасти бедную, отчасти русскую диаспору, она тоже с того времени, с конца 80-х, с 90-го года. Так что здесь мы упираемся в 25, если не 30 лет нашей недавней истории. А если захотим копать археологию, берем диссидентскую мемуаристику и мемуаристику, например, тех же самых национальных республик, как там начинались национальные движения.
Вот здесь что важно в том, что вы говорите, то, что это очень широкое социальное движение, скорее очень широкое глубокое. Социальное, глубокое, ну, а сейчас, в нынешнее время получается широкое, которое захватывает далеко не только вот этих дезадаптантов, да, слои. Я сейчас говорю не о тех, кто едет воевать на Донбасс, да, а шире, а вот всех носителях ненависти. А захватывает все вот это вот 86%, включая средний класс.
Очень сложная ситуация. Вот объяснить просто, почему так хотим защищать русских, здесь от одного ответа нету, и почему мы считаем, что им плохо. Первое, что в некоторых бывших республиках им действительно было плохо, и они уехали многие оттуда. Но, кстати, как раз это прежде всего к Средней Азии относится, как раз об этих русских думают меньше всего. Второе, это, конечно, значит, вот тяжело переживаемый распад страны, когда русские были старшим братом, и вдруг они в республиках перестали ими быть. И это вот особенно отсюда, из метрополии бывшей, это воспринимается очень болезненно.
Но мне кажется, это наведенное. Это то, что отчасти вот в путинское время было сказано, что, так сказать, мы русские проиграли. В 90-е нам так не говорили, что мы проиграли.
Со второй половины уже эти настроения очень сильно очень росли, надо сказать.
Это Любовь Борусяк. Я вот хочу Марка Урнова спросить уже в завершение, ближе к концу нашего эфира. А вот эта культура ненависти, вот этот менеджмент агрессии, который мы видим со стороны власти, это ведет, вот как мы говорим, ресентимент, да, ваймарский ресентимент в Германии, такой путинский ресентимент в России. Это ведет к установлению, как-то скажем, ментальных структур фашизма.
Это на самом деле очень опасная игра, потому что когда создается, скажем, с помощью средств массовой информации, чисто функционально, давайте мы сплотим население, потому что там у нас падает рейтинг или еще что-нибудь, маленькая победоносная война, мы под ней начинает разворачиваться вот агрессивная пропаганда, создается атмосфера, в которой живут и люди, на которых выбрасывается пропаганда, и люди, которые делают пропаганду, потихонечку смещаются представления, и все начинают незаметно верить в то, что пропагандируется и есть реальность.
Ну,
поскольку эксплуатируются вещи совершенно очевидные, нация, ущемленность, даже не там были, естественно, случаи ущемленности, но главное ведь не то, что ты ущемлен, а то, что ты мог бы жить лучше, другие живут лучше тебя. То есть зависть социальная, нация, агрессия, и сплотимся вокруг единой линии. Конечно, это типичный...
Все компоненты.
Типичный, там, может быть, не национал-социализм, но корпоративное – это уже государство совершенно точно.
Ну что ж, наше время в эфире подошло к концу. Я хочу поблагодарить тех, кто принимал участие в этом эфире. Это политолог Марк Урнов, социолог Любовь Борусяк и представитель общества «Мемориала» Александр Черкасов, член правления Международного мемориала. Ну, от себя хочу сказать, что ненависть – это, наверное, как паста в тюбике. Ее очень легко выдавить наружу, но практически невозможно засунуть внутрь. И все наши власти, придержащие, сейчас, мне кажется, это видят, с этим сталкиваются и уже не знают, как эту ненависть засунуть обратно, а она здесь, она на улицах. Спасибо, что были с нами сегодня в этом эфире. Это Радио Свобода, программа «Археология». Я Сергей Медведев. До встречи через неделю.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Всю